Керидвен толкнула плечом дверь аудитории, и они услышали. «Когда вы видите цепочку ДНК, не падайте духом». «Доктор Квирт!» – смущенно пробубнила Керидвен, придерживая дверь плечом. Кервин Квирт извинился перед аудиторией, бросил «Продолжайте, как сумеете», и перешел в распоряжение первокурсников. «Что это у вас?» – кивнул на руки Керидвен. «Это пепел», – выпалила Керидвен и уставилась на куратора, хорошенько выпучив глаза. «О!» – только и сказал Кервин Квирт. Отчаявшись ждать, когда Кервин Квирт сам обо всем догадается, по наитию, Керидвен все-таки рассказала, в чем дело и что от него требуется. Кервин Квирт изменился в лице. «А почему ко мне?» – спросил он, резко побледнев. «Ему объяснили, что он же куратор». «А, ну да, ну да. А почему бы вам не... А где сам конверт? Ведь на нем же адрес остался». «А конверт съел каприкорн», – терпеливо объяснила Керидвен. «А почему каприкорн?» После этого вопроса Левелис отчетливо понял, что с Кервином Квиртом что-то не так, и решил прийти ему на помощь. «Простите, доктор Квирт, я знаю, что вы на самом деле не восстанавливаете из пепла». «Да, да, все верно, не восстанавливаю», — подхватил Кервин Квирт с невыразимым облегчением. «Это...» — он беспомощно гляделся, подыскивая нужное слово. «Это совершенно немыслимая просьба. Это, в принципе, невыполнимо». И в ходе дальнейшего разговора Керидвен убито повторяла, что теперь прадедушка Кледвин уже никогда не вернется. А Кервин Квирт явно был раздираем какими-то противоречиями. Сплетал и расплетал пальцы, несколько раз порывался уйти, но не сдвинулся с места. «Ну неужели не может быть какого-нибудь иного человеческого способа?» — сказал он наконец. «Ну, может быть...» Тут он осекся, очевидно вообразив бескрайнюю пустыню Руб-эль-Хали, где Мелдон должен был случайно еще раз встретить Кледвина. И тяжело вздохнул, подставляя ладони, сказал Кередон. «Ссыпайте». Она осторожно пересыпала пепел, еще не понимая, что грядет. Кервин Квирт подул на пальцы, провел над пеплом свободной рукой и в секунду восстановил листы контрольной. Сунул их Кередвен со словами: «Умоляю, никому ни слова. Вы ничего не видели, не слышали, и вас здесь не было. Боже, надеюсь, вы не обращались с этим другим преподавателем до меня?» «Нет. Так ведь кроме вас же этого никто не может». В неописуемом восторге воскликнули первокурсники. «Видите ли, это дело очень деликатного свойства, как бы вам сказать. Безусловно, это может любой преподаватель естественно-научных дисциплин. Но просить о таких вещах в научных кругах не совсем принято. Это как если бы вы какого-нибудь серьезного астронома попросили бы, ну, скажем, составить эротический гороскоп. Да, и попросили бы люди, которым и отказать-то неудобно», – тихо разъяснил Кервин Квирт и скользнул обратно за дверь. Мерлин самодовольно расположился в кабинете анатомии и перенес урок истории туда, потому что при северо-западном ветре это было единственное место, где ему ниоткуда не поддувало. Но все пособия по анатомии, вроде изображения человека в разрезе, модели разных органов, оставшиеся в оккупированном Мерлином кабинете, вообще-то были нужны тем, кто занимался в других кабинетах и даже в других башнях, анатомии и смежными науками. Мерлин милостливо давал. У одного только Кервина Квирта вышла небольшая осечка. Он как раз перешел со студентами от истории анатомии к костной системе, и тут ему понадобилось наглядное пособие. Он вспомнил, что в законном кабинете анатомии за шкафом нужный экспонат есть. Это была большая, в человеческий рост, таблица с анатомически точным рисунком, выполненным чуть ли не самим Визалием. Глубоко погруженный в себя, все еще находясь мысленно на публичном вскрытии в анатомическом театре в Падуе 16 века, который он только что живо описал студентам, думая о Визалии, Фаллопии, о том, как трудно было великим анатомам того времени раздобыть труп, Кервин Квирт быстро прошел вниз по лестнице, по галерее и наверх, и за это время немного забыл, что именно он хотел взять. Точнее, образ предмета стоял у него перед глазами, но вот наименование вылетело из головы. Одним словом, он вошел к Мерлину на урок и машинально сказал: «Извините, мы занимаемся анатомией, нам нужен труп». Мерлин по привычке принял все на свой счет и с готовностью загнусавил. «Да как вы смеете? Да может быть, я уж не первой молодости, но я еще поживу. Совести у людей нету совсем. Вы опережаете события, зарубите это себе на носу. Нет уж, придется вам сегодня как-нибудь без моего участия обойтись». И, продолжая бубнить, он выставил растерявшегося Кервина Квирта за дверь и долго еще не мог успокоиться. «Выседаешь, понимаешь ли, прославленный, великий. Так нет же, подбираются. Это же не коллеги, это какие-то стервятники, другого слова нету. Постоянно это происходит. Постоянно. И не сегодня началось». Весь класс, понимая, что несчастный доктор Квирт просто оговорился, тем не менее вступиться за него не посмел. Далее монолог медленно перешел на взаимоотношения людей и божественного начала в целом, затем на отношение лично к нему и каким-то непостижимым образом подошел к казавшемуся, впрочем, совершенно логичным в контексте всей речи, заключению, что у него умеренно в спальне нет даже настенного коврика, который бы радовал глаз. С тех пор Керидвен и Морвет целую неделю по вечерам шили коврик для Мерлина. На коврик был нашит большой старый кречет из лоскутков с узорчатыми крыльями, развернутыми в полете, а внизу, далеко под ним, была долина с рекой, домишками и башней. Когда все было готово, Мерлин пригляделся к подарку и сказал: «Да, смотрите-ка, я». Керидвен и Морвет стали уверять, что совсем не имели в виду профессора. «Нет-нет, не надо меня утешать», – протестовал Мерлин. «Я же вижу портретное сходство». И опасливо, потрогав и даже слегка поковыряв крыло кречета, добавил: «Ну вот, ведь крепко меня пришили». Левелис, который был в сильнейшей степени интегрирован в общество, а проще сказать Левелис, нос которого всегда торчал в щели всякой неплотно прикрытой двери, брался время от времени просвещать Гведёна, чтобы тот не погрузился однажды насовсем в глубину своих мыслей. «Ты деревенщина!» — говорил он, усевшись напротив Гведёна на постель и вырывая у него книгу по медицине. «У тебя нет ни манер, ничего. Что ты сказал вчера прекрасной Рианон, когда она спросила, будешь ли ты ходить к ней на факультатив по хоровому пению? Ты сказал ей: угу! Угу! Это при том, что всякий валиец мечтает петь хором, и всякий вообще смертный мечтает по субботам видеть доктора Рианон». Действительно, школьный хор под издевательские комментарии Маккольма, утверждавшего, что валиецы вообще не умеют петь ни хором, по-прежнему собирался по субботам в башне парадоксов. И поскольку Гвидион молчал, Левелис продолжил допекать его с другой стороны. «Ну, как тебе, змейк, правая рука Кромвеля? Нет такого ощущения, что он немножечко, самую малость, жесток? Боже, какое прошлое! Представляешь, каково ему это вспоминать?» Гвидион, не вступая в спор, сказал Энглин: «Кто мог бы за 1000 лет ничего не сделать дурного, если даже сына родного укокошил доктор Маккехт?»
«Как?»
– остолбенел Левелис. «Доктор Маккехт убил своего сына Миаха», – повторил Гвидион прозой, и выхватил у замерзшего Левелиса свою книжку.
«За что?»
– только и выдавил ошеломленный Левелис.
«Не знаю, Лео, ей-богу, знаю только, что Миах тоже был врач, медицину учился у Маккехта и был убит собственным отцом.
Так, по крайней мере, в Большой медицинской энциклопедии», – объяснил Гвидион, грозя перо и снова погружаясь в чтение.
«Да, там тебя, кстати, искали и Керидвен, и Морвит, и обе явно не за делом. Вот где эсхиловы страсти, а ты говоришь, Маккехт».
«Ты столько времени занимаешься у него, и ты ничего такого за ним не замечал?» – встревожно спросил Левелис.
«Замечал»,
– отвечал Гвидион, не отрываясь от странички, где была схематично нарисована овца.
«И что же?»
«Сегодня он принимал при мне пациентов», – вздохнул при одном вспоминании Гвидион. «Он гениальный диагност». К Армартену подбиралась ночь. Посреди западной четверти врезалась в небо еще позолоченная солнцем башня стражей. Но она была самая высокая в школе и ловила последнее солнце, тогда как небо над Кармартеном становилось отчетливо закатным и спадало оживление на городском рынке. Старшие студенты, усевшись на крыше, формировали из облаков готические замки и пускали их плыть, куда глаза глядят. Полчаса, час,
и башня Навенхир уже не ловила отблесков света, и профессор Мелдун у себя на верхней площадке готовился к уроку астрономии и, напевая, начинал протирать телескоп. Где-то играли в метаморфозы. Из распахнутого окна над одной из населенных студентами башен неслось: «Я был кувшином вина на темной картине голландской и был дождем на стекле, письмом в руках у субредки. Десятки лет пролежал браслетом в зарытом кладе. Я жил и рыбой глубин, светил во тьме океана. Я гребнем у ведьмы был и связкой душистой перца. Я был зерном в жерновах, поистине это было. Я был бубенцом шута, монетой полустертой. Я смертным трепет внушал, кометой повисшей в небе». Еще 2 часа, и участники семинара по астрономии, зевая и на ходу сворачивая в трубке звездные карты, ощупью спускались по внешней лестнице спиралью, опоясывавшей башню Навенхир. И, пристроившись позади башни стражей, задремывала Бранвен, надвинув пониже свою черепичную крышу. Из винной башни, где Дион Хризостом круглый год читал для всех желающих спецкурс «Бродячие софисты», долго еще доносилось разгульное пение и нестройные выкрики. Потом смолкли и они. По ночам в школе цвел душистый табак, сгущались шепотки и шорохи, пробирался на свидание легкомысленный и неугомонный Левельс, в виде большой совы улетал по своим делам архивариус Хлодвиг. На верхней площадке Пиктской башни Змейк при лунном свете вымывал ацетоном из-под ногтей остатки реактивов. Что-то всплескивало в реке Аск. Маккархи в одном из городских переулков тихо целовался с очередной эсмеральдой, привлеченной волшебной родинкой у него на щеке. А сам Мерлин Амброзий зарабатывал себе радикулит и прострел, простаивая ночами на ажурном мосту, перекинутом в воздухе между башен. Левелис проснулся с утра с идеей, что, должно быть, Маккехт убил своего сына в гневе. «Ну, знаешь, страшный приступ гнева, раз, и ничего не помнит!» — с жаром развивал эту мысль Левелис. Осталось только найти подтверждение тому, что на Маккехта временами накатывают страшные приступы гнева, — спокойно сказал Гвидион, затачивая перья и набивая ими пенал. «Ты хочешь попробовать это проверить?» Попробовать Левелис не хотел. Вместо этого он потревожил почтенного архивариуса Хлодвига, предусмотрительно захватив для него из кухни чашку кофе. Потом вернулся с полным кофейником, из которого подливал архивариусу в чашку до тех пор, пока Нахтфогель не сказал, что, пожалуй, уже отчасти проснулся. После этого он показал Левелису кое-какие рукописи. Полдня Левелис копался в этих рукописях и вернулся совершенно убитый. «Гипотеза не подтвердилась», — сказал он, рухнув на стул. «Я нашел кучу документов, вот, особенно житие святого Кирьяна. Это просто последний гвоздь в крышку гроба. Про приступы гнева у Маккехта можно забыть». И Левелис протянул Гвидиону выписки, где под пометкой «Житие святого Кирьяна» стояла следующая история. Как-то святой Кирьян 3 суток кряду убеждал прославленного врача Диана Кехта из племени богини Дану принять крещение. И когда Диан Кехт наконец дал согласие, святой, не помня себя от радости, поскорее вонзил в землю свой посох, чтобы тот не занимал его рук, и начал обряд крещения. При этом он воздел глаза к небу и довольно долго не опускал их. Когда же наконец опустил взгляд, то увидел, что его посох прошел сквозь ногу Диана Кехта и пронзил ее насквозь, и пригвоздил таким образом к земле. Диан же Кехт ничуть не изменился в лице и не проявлял никаких признаков беспокойства. Святой Кирьян ужаснулся и вскричал: «Что я наделал? Ну ладно, я старый дурак, но ты-то ж чего молчал все это время?» «Я думал, это часть обряда», — отвечал, пожимая плечами, Диан Кехт. «Короче, Маккехта вообще невозможно вывести из себя», — заключил Левелис, бросая на стол пачку исписанных листов того же формата. «Не так давно, 100 лет назад, в Кармартене выдавали лицензии практикующим врачам, и от Маккехта потребовали сдать экзамен на подтверждение врачебной квалификации. Так он 3 часа демонстрировал им умение делать инъекции и ставить клизмы, и глазом не моргнул». Некоторое время Левелис мрачно размышлял, потом встрепенулся. «А может быть...»
«Да ерунда», — уверенно сказал Гедеон.
«Да, ты прав», — сказал упавшим голосом Левис. «Пожалуй, я действительно того».
«Жеванный хлебный мякиш, смешанный с клейкой паутиной, останавливает кровь», — мелодично сообщил Диан Маккехт и солнечным взором оглядел класс. «Кто возьмется это разжевать?»
И он достал из-за пазухи круглый хлебец.
«Благослови вас Бог, Левар, вы меня очень обяжете».
Левелис смотрел на Маккехта и представлял себе багровый отсвет, пламя, крики, сталь и толпы, еще раз крики. Зря он вчера вечером полез в жизнь знаменитых врачей в разделе Диан Маккехт.
«Я не злоупотреблю вашей добротой, Финвин, если попрошу вас ассистировать мне во время процедуры».
Обворожительно улыбнулся Маккехт, распуская волосы. Финвин вспорхнула с места, счастливая подхватила струящиеся волосы цвета медной монеты в закатном солнце, осенних ноготков, кипящей лавы и прочих предметов, с которыми столь удачно сравнивались волосы доктора в ее неуклюжих стихотворных попытках.
«И вот перед нами страшная рана», — нараспев сказал доктор совершенно шаманским тоном, но тут же оборвал себя. «Не волнуйтесь, ради бога, Эннет, более ерундовой ранки я и не упомню, а ваше мужество делает вам честь, ваша женственность тоже. На вас смотрит весь Уэльс, от Барри до Сноудена. Соберитесь с духом, и остров Англия в придачу».
Болтая чепуху, он так заморочил голову совсем не храброй по природе Эннет, что она даже не взвизгнула, когда он, замесив хлеб с паутиной, быстро залепил им ранку.
«Сердечно благодарен вам, прекрасная Эннет. Вы понимаете, что для меня, как для врача, мало что может быть интереснее, чем укус бешеной лисицы», —
конфиденциально шепнул Маккехт, отчего Эннет зарделась, как маковый цвет.
Гвидион подошел к испытывавшему легкую неловкость лису, сидевшему в углу и дожидавшемуся окончания процедуры. Дело в том, что это именно он укусил Эннет, когда та случайно отдавила ему хвост. Заслуженный зверь был официально приглашен Мерлином и шел экзаменовать старшекурсников по основам обоняния, а на лестнице было темновато.
«Этого куманек бешеных лис не видели», — философски буркнул лис в ответ на последнюю реплику Маккехта.
Гвидион изысканно извинился за все нарушения лисьего этикета, которые допустили люди во время последнего недоразумения, и лис удалился. Левелис никак не мог свыкнуться с тем, что их учитель, столь же живой и несомненный, настолько осязаемый, что его можно потрогать рукой, самым обыденным образом прикончил собственного сына, подобно древним героям эпических саг и сказаний. Вечером в своей комнатушке в Тростниковой башне он терзал вопросами спокойного и непоколебимого Гвидиона. В своей профессиональной деятельности Мях приступил к границе, поставленной ему Маккехтом, зачитывал он из истории медицины. Диан Кехт отрицательно воспринял характер его врачебной практики. «Слушай, ну пусть он трижды отрицательно воспринял. Ну зачем же убивать-то?»
«Может, он позорил его имя?» – предположил Гвидион. «Династия врачей все-таки».
Гвидион доставал папирус, чернильницу и начинал обдумывать заданное Дионом сочинение по греческому на тему «Кто победил в Троянской войне?». Тему Дион, как всегда, задал скользкую, на грани фола.
«А в жизни знаменитых врачей, — задумчиво говорил Левелис, — сказано, трагедия доктора Диана Маккехта слишком глубока, чтобы разбирать ее подробности на страницах этого издания».
Левелис сидел в кухне за длинным дубовым столом и хлебал из глиняного горшочка луковый суп.
«Гипотеза Лапласа о происхождении Вселенной!
— неожиданно спросил его, подкравшийся сзади профессор Мелдон.
Левелис подавился.
«В чем состоит?» – переспросил он, совсем закашлявшись.
«Нет, как опровергается»,
– сказал Мелдон и постучал ему по спине. И тут Левелиса осенило. Окончательно измученный необходимостью искать оправдание Маккехту, убившему собственного сына, он решил разом опровергнуть всю эту клевету. По пустынным залам западной четверти бродили старшекурсники со странными отрешенными лицами. На самом деле не сдавали экзамен по основам обоняния. Половина из них прятала и развешивала в разных концах школы всякие вещи, а вторая половина искала их по запаху. Все найденное сносили на лужайку и клали перед преподавателем.
Задания усложнялись. Затем уже предметы, которые нужно было искать, прятались на открытом воздухе, там, где ветер приносил множество сбивавших с толку запахов. Гора башмаков, ремешков, свечек и прочих обнаруженных предметов перед старым лисом росла. Лис же, лежа посреди школьной лужайки, помечал для себя, кто что принес и как быстро. Под конец дня студенты с завязанными глазами по запаху раскладывали травы. Одинаковые должны оказаться в одной связке. А посреди лужайки на огромной куче унюханных предметов, щурясь от заходящего солнца, лежал преподаватель. Гуси Арбилия на башне первыми подняли тревогу, громко гагача, когда прибыла инспекция из Лондона. Милейший профессор Морган Апкерик вышел встречать гостей на улицу с тем, чтобы комиссия не промахнулась мимо двери, и 8 учеников сопровождали его как экскорт. Гвидион и Левелис входили в их число. От ветвей белого боярышника в последний момент решили отказаться. Парадного входа прибывшие из Лондона, конечно, не сумели распознать от стены, и выловить их удалось только у задней, она же западной, двери. Профессор Морган Апкерик, однако, был на высоте, и чтобы не заставлять почтенную комиссию вновь огибать все здание, постарался вместо этого придать двери черного входа приемлемый вид со львами, драконами и завитушками в 4 человеческих роста высоту. И, не меняясь в лице, создал по ту сторону двери неописуемой красоты холл, через который и провел гостей с радушной улыбкой. Словом, комиссия не заметила никакой накладки, хотя за спиной их временный холл продержался недолго. Из кухни справа высунулись было любопытствующие хлебопечки, у которых волей Моргана Апкерика случайно позолотило все котлы, но Левелис, слегка отстав, затолкал их обратно. Преподаватели школы в Кармартене почти в полном составе стояли на верхней площадке лестницы, как скульптурная группа, и ожидали комиссию. Комиссия все не шла. Маккархи начал было бездумно насвистывать «Follow me up to Carlow», но Тарквини Змейк бросил на него уничтожающий взгляд, и он осекся. Мерлин рассматривал потолок. Наконец, вдали замаячила комиссия. Ее сопровождал взволнованный Морган Апкерик, а возглавлял ее лорд Джеффри Спенсер Бласид Бладхаунд с лицом настолько кислым, как будто он непрестанно вспоминал тот день, когда Министерство просвещения направило его в Кармартен. Его окружало еще несколько людей в черном. Кервину Квирту пришлось немедленно исчезнуть, так как лорд Бассет знал его в другом качестве. Маккархи, предупрежденный Змейком, твердо понимавшим, что директору школы в любом случае понадобится что-то вроде переводчика, держался возле левого локтя Мерлина, не отходя ни на шаг. Мерлин с совершенно неповторимым видом сделал несколько шагов навстречу комиссии и представился. «Мердин Эмрис!» Маккархи понял, что время действовать для него уже настало. «Мерлин Амброзий», — подсказал он. «Ах да, благодарю вас, Оуэн», — величество спохватился Мерлин. «В самом деле, Мерлин Амброзий». Дальнейшие составляющие речи Мерлина были ничуть не лучше. «Счастлив приветствовать в стенах школы высокую комиссию. Нам случалось принимать посольство многих королей. На моей памяти нас удостаивал посещение лично Придейн, сын Айда Великого, Биндигейт Вран, Лир Кратких Речей, Придери, правитель Двида, ну и в более времена тоже. Я помню Утр Пендрагон». Маккархи, услышав про Пендрагона, потерял цвет лица и дар речи. Более опытный Тарквини Змейк зашептал что-то лорду Бассету на ухо. Можно было расслышать только «да». Иногда уж, к сожалению, бывает рассеян неимоверно. Но зато какая голова! Большой ученый, да, большой ученый! Еще несколько промахов Мерлина. Он вспомнил, как бывал в Лондоне при короле Белли, сыне Моногана, и любопытствовал, переменился ли с тех пор внешний облик города. Благополучно прошли незамеченными. Наконец, когда торжественная часть как таковая закончилась, и все уже уверены были, что худшее позади, к Мерлину не кстати пробрались хлебопечки, отвечавшие за хозяйственную часть, и спросили, нужно ли будет показывать лорду Бассету Бладхаунду кухню. Глаза Мерлина заволокло туманной пеленой, но он тут же снова сфокусировал свой взгляд и твердо ответил: «Да-да, непременно, непременно проводите на кухню и обязательно кормите обоих».
«Хотелось бы посмотреть расписание», — сухо сказал лорд Бластер Бладхаунд сразу по окончании церемонии. «Надеюсь, вы меня проводите?»
«Безусловно», — сказал Змейк.
«Прошу».
Комиссия, окруженная толпой учеников и учителей, последовала в западный холл. Там всю стену занимало огромное агамическое расписание, и даже Змейк не сразу сообразил, что показывать его гостям бесполезно. Он подвел комиссию к стене с расписанием, рассеянно пробегая глазами по названиям предметов, чтобы еще раз проверить, стерто ли оттуда искусство забвения, введение в сомнение и преображение стихий.
«Довольно странный орнамент», — отрывисто сказал лорд Бластер Бладхаунд. «Какая-то абстракция в новейшем вкусе, я полагаю, а расписание где?»
Инспекция не умела читать агам и не воспринимала его как письмо. Кое-кто из младших учеников за спиной у комиссии получил затрещину от Курои еще прежде, чем успел прыснуть в кулак. Курои понимал размер надвигающейся катастрофы. В глазах Тарквиния Змейка на доли секунды появилось едва заметное напряжение. Он поднес тонкие пальцы ко рту, и казалось, что он просто внезапно ощутил колику в печени. Затем он сделал приглашающий жест и повернулся к противоположной стене. За ним развернулись на 180 градусов и вся комиссия. Ученики всхлипнули от восторга. За 3 или 4 секунды Змейк создал за спиной у комиссии копию реального расписания, но на бумаге, чернилами и по-английски. Те, кто понимал, чего стоит проделать такую вещь, внутренне стонали от восхищения. После этого перед профессионализмом Змейка склонились даже те, кто в принципе не одобрял его. За спинами членов комиссии в толпе профессор Мелдун украдкой пожал Змейку руку. Нужно сказать, что одновременно с прибытием комиссии в школу прибыло еще одно лицо. Собственно, этот гость вошел во двор в школу минута в минуту с комиссией, но как раз через парадную дверь, у которой в ту пору не было ни души. Один только Фингал Маккольм, который не одобрял суеты, сидел там в нише у ног Сократа и чинил свои башмаки. Гость этот был Сюан Цзань, единственный ученый в мире, который мог сравниться с Мерлином в оригинальности мышления. Он был приглашен директором для того, чтобы прочесть спецкурс о стихотворении Лу Ю, случайно сочинил в беседке на воде. Однако, поскольку для того, чтобы постичь весь смысл комментариев, необходимо было знать язык оригинала и всю предшествующую литературу, то начинать Сюань Цзань собирался с азов. Маккольм при виде Сюань Цзаня, обмахивающегося веером и оглядывающегося с любопытством, сообразил, что это и есть, видимо, знаменитый учитель, о котором Мерлин прожужжал уже все уши. Резво вскочил на ноги, взял у него узел с 4 сокровищами кабинетного ученого, то есть с бумагой, тушью, кистью и тушечницей, и спросил:
«А где же другие ваши вещи, уважаемый наставник? Я с радостью помогу вам их отнести».
«В рукавах, в рукавах», – рассеянно отвечал Сюань Цзань. «Не беспокойтесь».
«Если вас не встречают, как подобает, уважаемый наставник», — продолжал Маккольм, «то это только от того, что нашу школу по совпадению как раз сегодня посетила министерская комиссия».
«Ах, что вы», — отвечал Сюань Цзянь, «где столь ничтожному и малозаметному созданию, как я, приблизиться, так сказать, к подножию дворцов Пенлая?»
После полудня в большом обеденном зале царила суматоха и столпотворение. Мелдун, продолжавший свои исследования в Руб-Аль-Хали и заскочивший в школу буквально на часок, не снимая арабской накидки, сочно рассказывал всем желающим про фатаморганну, которая, судя по его рассказу, была отнюдь не миражом. Левелис во всеуслышание пародировал шотландский акцент. Любая фраза, сказанная с этим акцентом в его устах, оказывалась на грани приличия. И задорно поглядывал, не видно ли где Фингала Маккольма. Дион Хризостом спорил с Арбилием, тот подбивал его произнести по всем правилам речь в похвалу паштета из перепелок. Дион же высказывал подозрение, что пока он будет, как дурак, произносить речь, Арбилий рассчитывает уписать, так сказать, предмет речи. В самой гуще этого столпотворения среди снующих с тарелками студентов раскланялся Мерлин с Сюань Цзанем.
Ни один из них не хотел сесть первым, а главное, ни один не соглашался сесть выше другого. Все, наблюдавшие эту сцену, терялись в догадках, каким образом Мерлин с Сюэнзанем определяют, какое место следует считать выше, а какое ниже, так как две видавшие виды ореховые табуретки, о которых шла речь, были совершенно одинаковыми и стояли рядом.
«Дорогой мой брат»,
— прижимал руку к сердцу и убедительно говорил Сюэнзань,
«да разве посмею я сесть в вашем присутствии?»
«Драгоценный друг мой», — возражал Мерлин, «мне делается неловко от одной мысли о том, что взгляд такого человека, как вы, мог задержаться на моей ничтожной персоне».
Когда все уже выскребали остатки со дна горшочков для супа, Сюэнзань говорил,
«Только подчиняясь вашему желанию, и чтобы не обидеть вас, дорогой брат, я сяду, но позвольте уж мне, человеку скромному и невежественному, занять подобающее мне место вот там, в углу, неподалеку от вашей достопочтенной половой тряпки».
Когда все уже доедали жаркое, Сюэнзянь, земно кланяясь, говорил,
«Хорошо, я сяду поближе к вам, досточтимый брат мой, но только ваша настойчивость заставляет меня преодолеть робость в присутствии такого светоча добродетели, который среди ученых мужей подобен, так сказать, горе Тайшань».
«Ну уж вы скажете, Тайшань!» —
польщен отвечал Мерлин, и на лице его изображалось явное удовольствие.
«Если бы не счастье видеть вас, которое отняло у меня последние остатки разума, разве осмелился бы я предлагать вам сесть поблизости от меня в то время, как вам по праву подобает место у трона самого небесного владыки?»
Видевшие все это были безмерно счастливы, что по удачному стечению обстоятельств змей как раз в это время занимал лондонскую инспекцию какими-то разговорами в башне 200 ступеней в северной четверти, довольно далеко от обеденного зала. К тому времени, когда Мерлин и Сюэнзянь наконец договорились о том, кто где сядет, студенты и преподаватели в основном уже разошлись. Только Афарви, сын Кентигерна, ошеломленный пластикой движений Сюэнзяня, как завороженный, не мог оторвать взгляда от происходящего.
«Если вы сейчас же не сядете, драгоценный друг мой, я за себя не ручаюсь!» — сказал Мерлин.
И эта реплика завершила церемонию. Было утро. Преподаватели беседовали, сойдясь группками на галерее, прежде чем разойтись по своим семинарам.
«Просматриваю вчера собственные старые записи. Разбираю!» — жаловался Мерлин Курою. «Так там везде какие-то дифтонги, падение конечных, согласных не отражено. То аурист, то имперфект, падежей чуть не с десяток. Надо все-таки как-то сделать какие-то глоссы. А то, когда в другой раз соберусь перечитать, пожалуй, уже и не пойму ничего».
«Это что? Я вот каких-нибудь 300 лет назад, коллега...»
Начал Курои, осекся, видя приближение комиссии, и поспешил на урок. В блокноте лорда Джеффри уже в первый день пребывания в школе появилась запись. В учебное заведение принимают с 16 лет, при этом предполагается 12-летнее обучение. Высший балл при оценке способностей – 689. Всюду снуют какие-то маленькие женщины в чепцах и полосатых юбках. 4 таких меняли постельное белье в моей комнате около 9 часов вечера. Ни преподаватели, ни учащиеся не видят в этом ничего странного. Для того, чтобы посмотреть расписание, учащиеся спускаются в холл, где оно вывешено, становятся к нему спиной и некоторое время смотрят на противоположную стену, украшенную абстрактным орнаментом. Не проявляя ни малейшего желания повернуться к расписанию лицом, они стоят так некоторое время, затем расходятся, подчерпнув откуда-то нужную им информацию.
«Слушай, эта мерзлящая башня опять в шапке!» – пожаловался Левелис, выглядывая в окно.
Гвидион тоже посмотрел. Действительно, Энтони закутался во что мог и нахлобучил большую шапку из тумана. А им как раз предстояло идти туда на литературу. Маккархи, пролетая на рассвете мимо, нарочно спикировал к ним и, придерживая когтистой лапой за раму, постучал носом в стекло, чтобы они не тешили себя надеждой поспать подольше.
«Ну что, Энтони, тепло тебе?»
– издевательски крикнул было Гвидион, спустившись во двор южной четверти, задрав голову и сложив руки рупором. Рядом тут же вырос Тарквини Змейк и сказал сквозь зубы:
Пока в школе инспекции никаких разговоров с башнями, тем более по-валлийски. Если ваша память, Гвидион, не в состоянии удержать даже этой простой инструкции, плохи ваши дела».
Гвидион извинился, раскланялся, расшаркался, проскочил у Змейка под рукой и сбежал по лестнице на башню. Вместо того, чтобы торопливо войти в класс с выражением усердия на лице, Гвидион застыл на пороге. Так что Левелис, тащившийся следом за ним, принялся уже было толкать его кулаком в шею, не понимая, в чем задержка. Гвидион же вспомнил, что сегодня они дают показательный урок. У дальней стены класса, в креслах с высокими резными спинками и изображением туповатого льва и брезгливо отвернувшегося от него единорога, сидела комиссия. По несчастью, нельзя было сказать, что Гвидион в этот раз твердо знал заданное. Он хотел было уже юркнуть за настенный гобелен, изображающий приход луга в Таро, но Маккархи остановил на нем взгляд и ловко поманил к себе. 22 четверостишия спела женщина неведомых стран, стоя на одной ноге посреди дома Бранна, сына Фебела, в день, когда его королевский дом полон был королей. Никто не знал, откуда пришла эта женщина, ибо ворота замка были закрыты. Вот и все, что удалось вытянуть Маккархи из Гвидиона Апкледдифа, и никто не знает, отчего тот не выучил больше, ибо возможность у него к тому была, а задано было до конца, нараспев сказал Маккархи и движением своего указательного пальца усадил Гвидиона на место.
«Постойте, постойте!» Без большого энтузиазма промямлил лорд Бласид Бладхаунд. «А почему она, собственно, стояла на одной ноге, эта женщина?»
«Левелис Апкинварх», — бросил Маккархи. «Почему эта женщина стояла на одной ноге?» «Это остатки архаических представлений об одноногости и однорукости, маркирующих принадлежность героя к потустороннему миру, сэр. Вторая нога и вторая рука этой женщины как бы находятся в ином измерении, поэтому при взгляде отсюда не видны, сэр».
Как ни странно, эта чепуха почему-то успокоила лорда Бласида Бладхаунда. По ужасному выражению лица Маккархи было похоже, что он сам сейчас упечет Левелиса в иное измерение за этот ответ. Но страшным усилием воли сдержался.
Показательный урок латыни после этого прошел чрезвычайно благополучно. Профессор Арбилий, будучи человеком крайне дисциплинированным, внял всем указаниям Змейка и выполнил их четко. Все странности, которые могли бы привлечь внимание комиссии, были обдуманно устранены. Арбилий Плагасус никогда не забывал, чем он обязан Мерлину, и живо помнил, как он приплясывал вокруг бронзовой жаровни на верхнем этаже своей инсулы в Риме, где, как водится, была прекрасная мозаика на полу, лепные потолки, но не было ни малейших удобств. Затыкал подушками окна, в которые задувало немилосердно, и отогревал застывшие чернила, когда ему пришло приглашение в школу в Кармартене. А потому, не желая подвести директора, Арбилий повыгнал с лестничной площадки гусей, вынул из пальцев у мраморной Калиопы овсяное печенье, вложенное туда сердобольными студентами, в общем, навел некоторый порядок. Следуя инструкциям Змейка, он подобрал невызывающие сомнения отрывки из невызывающих сомнения авторов и даже позволил ученикам принести с собой тетради в клеточку и ручки, что было жестко рекомендовано Змейкам, проявившим при этом случае необыкновенную трезвость мышления. Учеников поразило то, как с лица Арбилия, человека умного и тонкого, в присутствии комиссии в один миг сползло всякое выражение, и с видом совершеннейшего солдафона он гонял их по отрывку в 20 строк, воздерживаясь от обычно мудроязвительных замечаний и спрашивая только, где цезура или как называется тот или иной троп. Благодаря принятым мерам предосторожности урок латыни сошел им с рук. Единственный вопрос у комиссии неожиданно вызвала самая невинная вещь – старый плащ Арбилия, в котором он ходил всегда.
«Ну что вы, в самом деле, ну что за ребячество, вы б еще тогу надели!»
С мягкой укоризной заметил лорд Бласид, подойдя к концу урока, поблагодарить преподавателя. «Я не могу носить тогу, не будучи гражданином Рима», – просто отвечал Арбилий. Затем по-военному лаконично читался перед Змейком о проделанной показухе и потребовал возместить ему в другое время пропавшие часы урока. Несмотря на неприязненное отношение к Змейку лично, Арбилий не мог избавиться от привычки беседовать с ним зачастую подолгу
и отнюдь не по инициативе Змейка. На недоуменные взгляды коллег он отвечал лишь, что для него истинное наслаждение поговорить время от времени по латыни. Когда же архивариус Хлодвиг с обидой воскликнул: «Можно подумать, что с нами, со мной или вот с Мерлином нельзя поговорить по латыни?» Арбили, вздыхая, ответил: «Видите ли, коллеги, у вас у всех ученая, книжная латынь, а у Змейка разговорная». Змейк с родной латынью первое время сильно беспокоил воображение Левелиса. Было не совсем понятно, как латынь могла оказаться первым языком у человека, родившегося на добрую 1000 с лишним лет позднее распада империи. Но потом в школе начались такие события, что внимание Левелиса, и без того имевшее свойство быстро рассеиваться, больше не возвращалось к образу Змейка, лепечущего в детстве свои первые слова на мертвом языке. В распоряжение Сюаньцзана была отдана башня сновидений, которую он переименовал в башню западных облаков, и каждый вечер просиживал у ее порога, то играя на цине, то прикладываясь к вину, которое он наливал из чайника с двумя носиками, извлеченного им из рукава. Те, кому удавалось побывать в рукавах Сюаньцзана, говорили, что там скрыт целый мир, что там видели дворцы со многими комнатами и сады с беседками. Нередко учитель разыгрывал сам собою партию в облавные шашки. Однажды профессор Финтан увидел, как Сюаньцзан выкладывает шашку за шашкой, заинтересовался правилами этой игры, и вскоре их можно было видеть в сумерках, сидящими друг напротив друга за доской в 19 на 19 клеток. Они напоминали духов южного и северного ковша, который прекрасно описан историком Гань Бао.
«Вы знаете, в чем отличие поэзии семерых мудрецов бамбуковой рощи от поэзии Ли Бо и его современников?» — говорил Сюаньцзан.
«Да», — медлительно отозвался Финтан, склонившись над доской.
«Ли Бо — настоящий классик. Вот вам пример. Можно себе представить, что Ли Бо почему-либо вдруг поставили где-нибудь памятник. Это странно, согласен, но это можно представить. А вот если попытаться представить памятник кому-нибудь из семерых мудрецов бамбуковой рощи, этот памятник непременно или сделает неприличный жест и убежит, или еще как-нибудь себя проявит, к примеру, растает в воздухе».
«Да, я понимаю», — говорил Финтан. «Тоже и в нашей поэзии. Со временем все вырождается в классику».
«С флейтой иду за луной, ветра ловлю полет, в плаще травяном брожу возле озерных вод. Всю жизнь в мечтах стремился больше всего к тому из путей, что на Циюань ведет», — сказал однажды в воздух Сюаньцзан, сидя на ступеньках лестницы при входе в башню сновидений. «Итак, вы не хотите учиться у меня, а Фарви? И впечатление мое было ложно, не так ли?» — продолжил, улыбаясь. «Я не знаю, уважаемый Сюаньцзан», — вежливо сказал Афарви, появляясь из-за дерева, где он прятался. «Я боюсь разочаровать вас». «Разве можно ручаться и знать», — сказал, как ни в чем не бывало, Сюаньцзан, «что под сводами каменных плит невозможно проход отыскать туда, где долина Улин лежит?» «А что такое долина Улин?» «Затерянная долина, где живут отрезанные от мира старинные люди. Когда-то они бежали от Цинского переворота и укрылись в этой долине. Когда на них в последний раз случайно наткнулись, они ничего не знали о династии Хань, а уж о династии Вэй и Цзинь и подавно. Но потом путь в эту долину был снова забыт навсегда. Известно только, что видели ее где-то в провинции Хунань».
«Я тоже ничего не знаю о династиях Вэй и Цзинь», — честно сказала Фарви.
«Не страшно», — отвечал
Сюаньцзан, окинув Фарви взглядом.
«А что такое Циюань?» — не сдержал любопытства Фарви. «Вы сказали, всю жизнь в мечтах стремился больше всего к тому из путей, который на Циюань ведет. Местность, в которой одно время служил мелким чиновником Чуанцы», — отвечал, смеясь, Сюаньцзан.
«А кто такой Чжанзы?» — спросила Фарви, подходя поближе.
«О, это мудрец, который презирал службу и государственную карьеру, всему предпочитал то, что называется сяо-яо-ю».
«А что такое сяо-яо-ю?» А Фарви сам не заметил, как приблизился к Сюаньцзянь вплотную.
«Беззаботное странствие», — объяснил Сюаньцзянь. «Вы задали столько вопросов о Фарви, что вам уже впору прямо поступать ко мне в учение». Учитель Цзэн говорил, когда благородный муж идет по дороге, по его виду сразу же можно определить, есть ли у него отец и мать, и есть ли у него наставник. Тот, у кого нет отца и нет наставника, выглядит совершенно иначе.
А Фарви ничего не сказал.
«Что-то давно нету писем с родины», — вздохнул Сюаньцзянь, промолчав. «Как говорится, уходит, проходит, за годом год, а гуси все не летят».
«Какие гуси?» — спросила Фарви.
«Почтовые».
«Так это ваши?»
«Что такое?»
— встревожился Сюаньцзянь. «А на башню к профессору Арбилию вчера прилетели два каких-то необыкновенных гуся. Таких никто никогда не видел. С коричневыми спинками. А хвост
— это мои!» —
всплеснул руками Сюаньцзянь, вставая и торопясь спуститься со ступенек.
«Радость вашего покорного слуги сравнима только с радостью Гэнцуйбина, вновь встретившего прекрасную Цинфэн после разлуки».
И о Фарби мог бы подумать, что Сюаньцзянь охвачен беспокойством любовного характера, если бы только смотрел на него не как на божество, а чуть попроще.